дорогие друзья. Мы в гостях у профессора Михаила Лайтмана. Сегодня мы поговорим о воспитании детей. Здравствуйте, профессор. Есть вопрос, который задают многие воспитатели. Сейчас в последнее время стала очень модным такая вот методика, которая называется терапевтические сказки. То есть, когда вместе с ребенком придумывается сказка, где он является персонажем, который преодолевает какую-то, ну, какую-то трудность, которую ему тяжело преодолеть в реальной, ну, в реальной жизни. И пройдя, так сказать, воображение вот этот первый раз этот путь, ему якобы потом становится проще это делать. Как вы считаете, вот как вы видите, вот в этой новой методике есть место вот таким играм подобным?
В нашей науке это описывается просто на каждом шагу, потому что прописываются все стадии человека, его будущих состояний, каким образом он должен в них действовать. И поэтому, естественно, мы всегда говорим о том, какими мы должны быть, как мы должны пройти этот путь во взаимодействии с остальными, взаимной помощи, и что нас впереди ожидает. То есть в том, что касается духовного развития, то это используется просто на все 100%. Что касается коллектива, проигрывать заранее ситуации, я не знаю, стоит ли нам проигрывать заранее ситуации. Я не думаю, что это правильная установка, потому что надо человеку не навязывать форму поведения, а давать ему в руки аппарат, с помощью которого он всегда будет подходить к любой новой проблеме и правильно ее решать. А здесь, когда мы с ним проигрываем это, мы как бы его дрессируем. И в итоге, ну а если вы не проиграете эти варианты, что будет при этом? То есть это не воспитание, это не воспитательное образование, а это какая-то тренировка, тренинг, я бы сказал бы... Ну, это типа как мы воспитываем животных, не более того. То есть мы заранее проигрываем с ними всевозможные варианты, убеждаем их в том, что именно такая форма поведения правильна, и они уже согласно этому действуют. Здесь существует у него самостоятельный какой-то выбор, у него есть какие-то основы глобальные, интегральные, то есть... законы, которые он применяет сам в любых случаях, логично приспосабливая их к каждому происшествию или нет. В этом проблема. Я не знаю точно, что вы имеете в виду. Но в принципе, конечно, если мы просто им навязываем заранее какие-то формы поведения, то, что они учатся сегодня с киностью, с продукцией, с интернета и так далее. То есть мы им даем просто правильные, может быть, примеры. Но надо давать им быть свободными.
Свободным.
Да, они должны получать от нас только общие установки, как бы, с которыми они должны понимать, откуда это происходит. Каждый раз создавать для себя как бы новый подход, новый мир, новое решение.
Хорошо, если дети совместно проделали какое-то действие групповое, и что-то получилось, что-то нет, есть смысл после этого провести анализ, допустим,
обязательно
того, что сделано?
Обязательно, в любом случае. Во-первых, мы делаем вывод. Мы делаем в конце дня какой-то общий вывод из того, как прошел день. Мы должны... заранее составлять план на день. Мы должны просто, то есть мы этим приучаем человека к четкому пониманию течения жизни, дисциплине и так далее. Мы не должны давить на него, но он должен понимать, что в принципе в начале дня и в конце дня он должен провести четкий какой-то анализ, для чего он встал, для чего он существует этот день и как он его закончил, с каким результатом. И это должно быть понятно всем.
Сейчас важнейшим таким навыком является трудолюбие в нашем мире. Когда вы описываете вот эту систему, я понимаю, что само общество будет создавать такие условия, что ребенок будет максимально реализовывать вообще все, на что он способен. И тогда получается, что вопрос о трудолюбии нужно будет вообще
Зачем? Это просто конечно, не надо. Нет. Его здоровое отношение к жизни, к обществу будет диктовать ему самому полезность его обществу и в какой мере, и в каком именно виде он может в нем существовать.
Нам то есть эта проблема отпадет, конечно. Все. У меня следующий вопрос.
Любые проблемы с поощрением, с вынуждением, принуждением и так далее, все это отпадет.
Сейчас очень, очень модная тема – это тема креативности детей. То есть творчество, развитие творческих способностей, создание новых способностей ребенка создавать новые формы соединения и так далее. Вот в этой методике, которую мы сейчас обсуждаем, какое место креативности, как его развивать, если там есть это место?
А мне кажется, то, что мы с вами говорили, это все креативность.
Это креативность.
Конечно, ребенок как бы создает сам себя, он лепит сам себя. И исходя из того, что он самый сложный материал природы, то все остальное для него будет просто. Мы видим, как наши дети, которые уже в этой системе находятся там несколько лет, насколько они просто все схватывают. И когда мы с вами говорили о том, что мы должны вообще думать о том, чтобы возраст, когда дети начинают уже создавать семью, понизить его планку до каких-то там 14, 15, там 16 лет, то мы подразумевали при этом с вами и их такое, естественно, взрослое отношение к жизни. И самое главное, что они к этому времени смогут заканчивать университеты и быть полноправными членами общества. У нас, я смотрю на этих 15-16-летних подростков, назовем их подростками, я не вижу в них ничего такого, чтобы не дало бы им возможности уже сегодня включаться в нормальную взрослую жизнь. Конечно, с пониманием того, что в чем-то они еще должны подтягиваться, но адаптироваться к нашему общему социуму они должны уже и с работой, и с немножко своей семьей, и с какими-то обязанностями, и со всеми вот этими функциями, которые должен быть человек в этой жизни. То есть человек должен органически постепенно врастать во взрослое общество, входить в него в течение нескольких лет с нашей поддержкой, когда он находится еще в наших рамках, и так постепенно в этот социум он входит. А затем уже нам не надо дальше уже как будто бы его вести. Сама окружающая среда, она уже вместе с ним возьмет свои функции. Но до тех пор, пока мы еще находимся вместе с ним в его движении, допустим, где-то до 18 лет, то мы его ведем и в постоянных обсуждениях, он находится еще в наших рамках. А после этого уже мы отпускаем рамки. Но эти рамки, это не такие, как сегодня после школы. Он до окончания школы с соской ходит практически. Так ведь? Да. И после школы вдруг падает в пропасть. До окончания школы о нем заботились, его тыкали, ныкали, там все это пеленали прямо. А кончил школу, выбрасывают к чертовой матери вот так вот, как бы на улицу, и все, живи. И он не понимает, почему же такой происходит переворот. И получается, что у него непонимание к жизни, он желает остаться внутренним ребенком. Ему хорошо так, и вдруг от него начинают требовать: работай, выполняй то-то, смотри, иначе тебя сейчас будут судить, ты уже не маленький, к тебе как относится и так далее. То есть вдруг на него сваливается такая гора обязанностей, к чему он абсолютно не приучен. Поэтому нам надо выход вот в это вот самостоятельное существование сделать постепенным, осознанным, правильным, научить его работать, как мы уже говорили в свое время, там с банком, с государственными учреждениями, с больницами, со всеми общественными организациями. Он должен понимать правильное устройство общества и государства, взаимодействие между ними. Это необходимо. И потом, кроме того, если мы будем создавать общество из таких людей, то оно и дальше будет, в принципе, находиться в той структуре автоматически, в которой они до этого находились. То есть им будет легко и дальше гладко так продолжить свое существование со средой.
Мы затронули механизмы самосознания, мы поговорили о том, как должно развиваться вот это осознавание зла. Мы поговорили о самоконтроле, что он под действием важности окружения, так сказать, формируется эта часть. Еще я хотел бы третий механизм вот интеграции вот в это целое затронуть, это самооценку. Сейчас самооценка зависит практически полностью от насколько я удовлетворяю те желания, которые у меня появляются. То есть представят картину, что ребенок или подросток с завышенной самооценкой тот, у которого есть все, что он хочет, и поэтому он чувствует себя уверенно. Вот если говорить с точки зрения вот этого вот интегрального общества, от чего должна зависеть самооценка, на чем она строится, и как вот эта уверенность в себе, на чем она должна строиться у ребенка?
На самом деле уверенность у нас не зависит от того, что у нас есть. Это очень слабая уверенность. Вы знаете, сегодня есть, а завтра нет. Ну, да. Уверенность в нормальном обществе, она должна проистекать из того, что я связан с хорошими узами, с окружающим себя обществом, с окружающей средой. Такими, при которых в любой момент необходимости мне приходят на помощь. Люди желают мне помочь во всем и всегда. Они увидят, даже если я не буду просить, что я в чем-то нуждаюсь. Они всегда поддержат меня, и я, в свою очередь, также отношусь к ним. То есть общество, когда оно устроено на таком принципе, то у человека отпадает необходимость вообще заботиться о каких-то накоплениях. Причем это должно и порицаться обществом. И кроме того, я бы сказал, что вот это психологическое ощущение наполнения общественным, правильным, добрым к тебе отношением, оно лишает нас возможности думать о каких-то материальных накоплениях, поддержках. Мы просто уже в этом не нуждаемся. Поэтому мы видим это даже подчас и в жизни, как люди предпочитают добрые отношения хорошим материальным каким-то таким условиям. Так что это все зависит только от окружающей среды.
Мы как-то сказали вот в одной из передач, что дети должны научиться получать отказы от окружающих и видеть в этом, наоборот, плюсы. То есть, когда ведь именно отказы, они создают ощущение вот, снижения самооценки, и тогда получается, из системы, которую вы описываете, что ребенок будет получать настолько обширную всеобъемлющую поддержку, что это будет легко компенсировать все остальные какие-то временные ошибки и неудачи, которые будут у него происходить.
Конечно. Или как-то по-другому. Человек будет доволен тем, что его общество подправляет. Ага. Это и сегодня мы видим в наших группах людей, когда группа указывает человеку на какие-то погрешности в поведении, в общении, и он при этом начинает себя менять, он чувствует даже и делает это нарочито, показательно для остальных, потому что при этом он получает от них поддержку, при этом он получает от них одобрение, уважение, его считают большим, его считают особенным, если ты получил от общества какой-то сигнал, что ты должен измениться, и ты при этом меняешься. То есть здесь возникает потрясающая обратная такая связь, когда стоит мне, даже мой эгоизм в первую очередь меня настраивает на то, чтобы я подчинился обществу и заслужил от него вознаграждение. То есть, ну, одобрение.
Следующая картинка, которая вот тут же предстает, когда я... Да. Давайте представим, что вот ребенок, допустим, готовились дети с выступлением, спеть песню. Так. И вот они вышли, спели, и у них что-то не получилось. Они расстроились из-за того, что они не смогли доставить удовольствие. Вот как правильно вообще в этой методике работать с ошибками, с детскими? Как вообще, как воспитывать ребенку отношение к ошибкам?
Человек должен смотреть назад только в той мере, в которой это может его исправить вперед. И поэтому отношение к прошлым неудачам, оно должно быть не к неудачам, а к тому, как мне сейчас поступить более верно. То есть я не смотрю на прошлое. Это как... Понимаете, я не хочу обратиться в соляной столб, потому что я таким образом себя замораживаю. Uh-huh. Я таким образом грызу себя, и постоянно это жуткая проблема у человека. Это жажда мести, жажда возмездия, жажда компенсации. Это все, это надо оторвать с минуту на минуту. На минуту. То есть, чтобы максимально, чтобы этого не было. И после этого начать новый лист. Перевернуть всю свою жизнь, страницу и так далее. Надо этому учиться. Но принимать оттуда непосредственно ту проблему, которую мы не смогли преодолеть, ошибку, которую мы сделали, и для того, чтобы решить ее сегодня. То есть мы берем прошлую ошибку, и мы сегодня ее решаем. То есть вот именно вот таким вот образом. Мне Рабаш рассказывал, я вам, по-моему, приводил этот пример, когда он учился в школе в древние, там, 200 лет назад в Польше, и там 150 лет назад. И когда надо было его как-то взбодрить, то подходил учитель и бил его палкой по спине. Он говорит, это было очень больно. Это uh-huh. палка или типа линейки такая. Uh-huh. И он должен был после этого поцеловать эту линейку. Uh-huh. Так вот, в принципе, это воспитывает в человеке в итоге вот таких вот преодолений. Конечно, это не система образования и воспитания, тем более. Но это воспитывает в человеке все-таки какое-то отношение к вознаграждению, наказанию. Когда ты начинаешь ценить ошибки, потому что они тебя, в принципе, настраивают на правильное, на правильный пример, на правильное поведение, на правильное решение. Ведь работа над ошибками – это самое главное. Если мы изначально в нашем мире созданы эгоистами, то мы все время работаем над ошибками. Ошибка природы, ошибка Творца, допустим, который нас создал, но мы все время занимаемся исправлениями. И поэтому нет в этом ничего, ничего, как сказать, страшного. Мы, в общем-то, берем то, что Творец уготовил нам, наш эгоизм. Никто в нем не виноват. Таким мы его получили. Все мы внутри страшнейшие уроды, желающие только ради себя и вообще не желающие принимать в расчет ничего из посторонних. То есть не по мне хоть что бы то ни было с миром, мне это абсолютно не важно. Главное, чтобы мне было хоть какая-то еще одна секунда насладиться больше остальных, чтобы все просто пропали. Такой наш окончательный эгоизм. Он абсолютно не считается ни с чем. Мы должны это понимать. И поэтому его постепенное раскрытие в нас, естественно, выражается в нас в виде вот таких вот проблем, ошибок, как бы преступлений. И поэтому ничего страшного, если я ошибаюсь и снова решаю, ошибаюсь и снова решаю. Если я это не принимаю на свой счет, а говорю изначально, что это в природе задано, смотрите, что во мне вдруг проявилось. То есть мы раскрываем здесь природу, которая изнутри нас проявляется сегодня через меня, через минуту через тебя и так далее. И учимся этим проблемам и их решению. даже видеть эти проблемы и правильно к ним относиться, это уже практически решение.
Еще один вопрос, который задают люди, которые сейчас уже работают с детьми. Какое правильное отношение нужно дать ребенку к физической боли, с которой он сталкивается? Что это такое? Как вообще воспитать ребенка правильное отношение к этому?
Как и любая другая проблема, страдание – это показатель болезни. Это показатель неисправности, в том числе и боль. Это значит, или я что-то неправильно делаю, или во мне что-то неправильно сейчас функционирует, и так далее. Так что я должен быть благодарен этой боли за то, что она меня настраивает на то, чтобы я не занимался чем-то ненужным, а именно сейчас обратил внимание на нее и постарался бы любыми путями ее, так сказать, исправить. Не саму боль, а эти проблемы. Потому что, когда не остается никакого другого выхода, то дают человеку уже там опиум, и там что будет, то будет. А мы имеем в виду, что любая боль, она указывает на проблему, которую надо решать. И поэтому человек, в общем, не имеет права заглаживать эту боль. Он должен выявлять ее причину и каким-то образом исправлять.
А с какого возраста вообще можно объяснять ребенку, что боль – это индикатор вот какого-то...
А на любом примере. Вот он поранился, побился. Почему ты так сделал? Вот ты упал, вот ты сюда не посмотрел. Бывает. С одной стороны, бывает. С другой стороны, смотри, вот сейчас мы там полечим. Сейчас этого не будет. А в следующий раз смотри. И так далее. То есть... Обычно нормальным путем, как учат все и звери, то же самое делают со своими детенышами. Тут как можно ближе к природе, конечно.
Мы как-то с вами говорили о том, что в детской среде необходим такой документ, как общий устав, который дети должны написать совместно и постоянно его корректировать.
Да.
Я здесь недавно вспомнил такую ситуацию, это может звучать смешно, но тем не менее, был такой кодекс, какой-то кодекс строителя коммунизма,
да.
Юный какой-то, молодой. Я помню, что там третий или четвертый пункт, стойко выносить все горести и страдания, что там, и так далее. Я помню, что вот эта вот фраза, она мне в тяжелые моменты, вот в армии там был в сложных ситуациях, я проговаривал внутренне, как мантру это дело, и мне это помогало вот сжать зубы и продвигаться дальше. Вот у меня тогда вопрос, вот у детей, которые в этой нашей методике будут расти, у них должна быть вот эта внутренняя какая-то опора внутренняя, и если да, то на что они должны опираться?
Они должны опираться только на коллектив.
Угу.
Ни в коем случае ни на что другое. Потому что, опять-таки, мы должны брать пример с природы. Человек один выжить не может.
Угу.
Он должен обязательно быть в окружающей определенной среде. Зависеть от нее и жертвовать собою ради нее в том, чтобы получать от нее действительно все, что ему необходимо. Должна быть обоюдная полная связь. И поэтому другой установки быть не может. То есть постоянная интеграция. Мы ведь к этому миру и продвигаемся. Куда нам деваться от него? Поэтому я надеюсь, что люди поймут, в принципе, к чему они приходят. И они обнаружат себя в новом мире.
То есть, другими словами, не искать какой-то стойкости в себе, а наоборот...
Нет, это эгоистическая стойкость, типа спартанской, которая приводит общество к гибели. Не надо жертвовать ничем. Надо единственное, что отдавать все силы для того, чтобы быть связанными со всеми остальными доброй связью. А остальное все придет от природы.
Угу.
В мире подобия таким образом вашей группы или вашего социума, природе, вы начнете получать от нее такие положительные силы, поддержки, что вам не придется ничего делать, вам не надо будет вступать в войны, бороться за что-то с природой, укрощать природу, бороться за урожай, знаете, все эти. Ничего не надо будет делать. Борьба с самим собой для того, чтобы правильно быть организованным в своем обществе, она решает абсолютно все проблемы от самых глобальных до самых личных.
Еще один вопрос. Дети, вот сейчас, во всяком случае, дети естественным образом объединяются в какие-то кружки по интересам, образовывая как бы такие кольца, да, и вот в эти круги они очень неохотно пускают новых участников вот этого. Это правильно или неправильно? Как нужно вообще выстраивать вот эти? Они должны быть открыты, вот эти все круги, для любого, кто захочет вступить. Как быть вот с этой? Это есть и сейчас. Вот я это вижу, ну, сплошь и рядом. Объединились там несколько и никого не пускают.
Вот сейчас у нас был конгресс. Ага. И где-то несколько сот наших детей, которые уже проходят это воспитание, принимали несколько сот чужих детей, чужих имеется в виду, которые не были еще в рамках нашего воспитания. И они прекрасно сконтактировались за 3 дня, причем таких неполных, в принципе, 3 дня, настолько, что все чужие, так называемые, дети не желали никуда уходить. Они хотели бы остаться. Притом это мы говорим о детях, начиная там с 4-5-6-летнего возраста и до 14-15-16 лет, и даже, может быть, старше. То есть мы видели, как адаптация происходит очень быстро, когда чувствуется огромное количество игр, запусков всевозможных, когда ты прямо вталкиваешь ребенка в новую среду, и она его с готовностью так-то сразу же мгновенно начинает перерабатывать внутри себя, и он включается в игру, в добрую, в поддержку, тем более, когда он новенький, а тут вокруг него так все доброжелательно и хорошо, открыто, они не хотели уходить. Поэтому нет никаких проблем с расширением таких групп. Если вы делаете группы эгоистические, которые построены по принципу каких-то любителей там, авиа, там, каких-то самолетиков там, или там, каких-то других там, велосипедистов, или шахмат и прочее, то, конечно, они не хотят. Им не надо, они уже привыкают, у них замкнутая система, эгоистическая система. А здесь, наоборот, все построено на расширении. И причем, заметьте, мы с вами все время сейчас говорили и никогда не принимали во внимание и не говорили ни о государстве, ни о его политике, ни о его устройстве, ни о каких-то государственных системах и вообще других общественных системах. Мы говорили о том, что мы можем заполнить тот вакуум, ту пустоту, которая существует в нашем обществе, которой никто не занимается. Это просто правильное взаимоотношение между людьми. Никто этим не занимается. Вам с удовольствием отдадут это на, так сказать, на бесплатно. Конкурентов у вас не будет в нашем эгоистическом обществе. Вы можете этим заниматься свободно, благодарно, благодатно и преуспеть. И таким образом постепенно вы увидите, как этот огромный круг родителей с детьми, они ведь и образуют общество, государство, мир, человечество. Оно вдруг окажется буквально другим. А где эти государственные организации, а где эти политические всевозможные силовые структуры и прочее? А они изменятся. Вот именно изнутри, когда начнет общество меняться, то и эти все структуры, они просто не будут соответствовать этому новому обществу, и тогда они автоматически или исчезнут, или изменятся их функции, в них придут люди уже из нашего воспитания и так далее. Поэтому вам не надо ни с кем не вступать в борьбу, вам не надо лезть ни в какие организации, ни в политику, никуда. Вот так вот психологи становятся, понимаете, руководителями мира.
Так что,
да,
чего я вам желаю.
Да. Спасибо, быть руководителем мира. Время нашей передачи, к сожалению, закончилось. Я очень благодарен вам за встречу, за еще один виток прояснения важнейшего вопроса. Для меня он все больше становится понятно, что это вообще самое важное, что, чем нужно заниматься.
Да.
Я надеюсь еще на какие-то встречи с вами, что мы сможем еще раскрыть эту важнейшую тему.
Попробуем. Удачи, до свидания.